Учение полиции по разгону митингов, порядок действий при эвакуации и вечная блокировка Яндекс.Видео и YouTube в России. Об этом мы не только поговорим в ближайшие минуты. В студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. И у нас в гостях сегодня заведующий кафедрой психологии и личности факультета психологии МГУ, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Асмолов. Александр Григорьевич, я вас приветствую.
Я также приветствую.
Давайте начнем со скандала в Татарстане, где привлекли школьников к учениям силовиков по разгону митингов. Региональное Миноборнауки начало служебное расследование. Начальник отдела образования Тукаевского района уже уволилась. Сами ученики что рассказывают? Что полицейские применяли некие силовые приемы, кого-то жестко положили, кого-то свернули и ткнули лицом в снег. И первое, что напрашивается, вообще допустимо ли проводить подобные учения?
Есть старое правило, что всякое действие равно учению. Мы увеличим количество рисков, связанных с развитием детей. Проводя подобного рода учения, мы тем самым явно или неявно превращаем разрешение конфликтов с помощью тех или иных агрессивных вооруженных действий в норму поведения. Это особая вещь. Как только подростки начинают рассматривать силовое разрешение конфликтов, обыденные нормы поведения, тем самым мы подвигаем этих подростков к разлитой агрессии.
А то есть это воспитание агрессии, жестокости
это
в том числе?
Это провокация у подростков жестокости, агрессии, понимание того, что насилие возможно, тем самым подобного рода учение – это, если угодно, жесткая санкция на насилие, как бы разрешение. Те, кто насилуют, те выигрыши. Поэтому подобные рода вещи как бы выступают против того, с чем начинают бороться.
Вот, Александр Григорьевич, вот эта полярность, она как раз и удивляет, потому что, с одной стороны, мы наблюдаем, как, например, власти России борются с доступом детей к онлайн-играм, в которых как раз развивается вот это и насилие, и агрессия. С другой стороны, мы наблюдаем, что правоохранительные органы, МВД, сами привлекают подростков к тому, чтобы вот в этом насилии каким-то образом участвовать. Причем это одна сторона вопроса, а есть ведь еще и другая сторона вопроса. Это третьи лица, то есть не те школьники, которые непосредственно принимали в этом участие, а те, кто наблюдал за этим из окна. И кто снимал это все на телефоны, кто смеялся, кто это все комментировал из серии «А вон того там швырнули в ту сторону или еще куда-то». И это тоже провал получается.
Значит, каждый раз, когда мы делаем подобного рода действия, если перевернуть стрелку времени назад, то мы не учитываем, как будто живем в архаичном прошлом веке. Мы живем в веке, который называется век сетевой реальности. И любое действие, которое даже в узком кругу, как в этом ситуации, в каком-то регионе, в какой-то школе, в каком-то городе, имеет широкий ареал воздействия. Дети начинают это воспроизводить, дети начинают это анализировать, тем самым, хотят этого или нет, наши коллеги из МВД, они устраивают репетиции терактов. Они тем самым готовят то, против чего выступают. Иными словами, наши коллеги не понимают, что будет мощнейший эффект бумеранга. Вы все помните недавние выстрелы в школах. Вы все помните, что в этом так или иначе обвиняли, кого только не обвиняли. То обвиняли, что это повтор ситуации с США. То обвиняли, что в этом виновны компьютерные игры. И в этой ситуации возникает банальное высказывание. Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. В этой ситуации эффект бумеранга приведет к тому, что молодежь будет воспринимать как образец, услышьте, пожалуйста, этого слова, ту форму поведения, тот шаблон поведения, против которого выступают коллеги, занимающиеся системой безопасности. Они тем самым явно или неявно поджигают Бигфордов шнур, детонатор, которым ответит вырастающее сегодня поколение, которое называется иногда блестящим термином «непоротое поколение».
Непоротое поколение. Вот сейчас проводятся проверки со стороны разных ведомств. Они пройдут. И чего мы ожидаем дальше? То есть мы ожидаем того, что больше подобных учений с привлечением школьников не будет? Или мы, наоборот, ожидаем разделения общества, потому что это разделение можно сейчас уже в комментариях наблюдать? Кто-то поддерживает это, кто-то выступает категорически против, практически так же рассуждая, как и вы сейчас. Мы чего ожидаем, по вашим прогнозам?
Россия — страна разнообразия. В ней немало различных социальных и по ментальности отличающихся групп. Некоторые будут как бы овациями встречать подобного рода образцовые учения. Другие, которые хотя бы могут прогнозировать на один шаг дальше, я никого не дискредитирую и никому не ставлю диагноз. Но это люди с разным порогом предсказания. Мы с вами, когда обсуждаем, четко предсказываем, что молодежь, с которой проводятся подобного рода учения, так или иначе станет так называемыми группами возмущающего поведения. И в этом возмущающемся поведении они будут представлять уникальные зоны социального и психологического риска для безопасности нашей страны. Тем самым те, кто проводит подобного учения и делают подобные программы, с моей точки зрения, оказывают медвежью услугу безопасности России.
Пока в Татарстане идут проверки, расскажем о порядке действий при эвакуации. Власти Москвы выпустили видеообращение в связи с множественными сообщениями о минировании. Так вот, в школе и детском саду после звонка должна быть незамедлительно организована эвакуация, которой ставятся в известность родители. Детей эвакуируют в безопасное место, например, в соседнюю школу, в управу или префектуру. По завершении эвакуации классные руководители должны снова связаться с родителями, чтобы сообщить, где находятся дети. И параллельно организовывается полное обследование зданий. Это если коротко о том, что говорится в видеообращении. Вы со своей стороны что-то к нему бы добавили, если мы говорим о ходе эвакуации?
Когда речь идет о ходе эвакуации, прежде всего, те, кто обращается к детям, к родителям, к учителям, должны четко понимать, что есть так называемый эффект паники, который может нас охватить. В этой ситуации каждое слово, каждая инструкция, каждая установка падает на уже возбужденное сознание. И в этой ситуации я могу сказать с большой степенью отчетливости, что как только подобного рода инструкция начнет приходить в действие, невероятно важно, кто выступает как носитель этой информации. Носителем информации должен всегда выступать значимый другой. Носителем информации должен выступать не анонимный безличный голос, а тот, кому вы верите, в кого верите, кому доверяете. Поэтому при любых инструкциях важно не только текст, не только речь, а тот, кто произносит эту речь. В связи с этим необходимо четкая подготовка прежде всего тех, кто вступает в общение с учителями, родителями, детьми. И от имени кого дается, как говорят психологи, даю установку. Не каждый может дать установку по поведению в подобного рода критической ситуации.
Александр Григорьевич, вы так об этом рассказываете, как будто это как раз и есть пробел. То есть вот все хорошо в этом обращении, но как раз к вот этому лицу главному, к нему есть вопросы. Это так или нет? Или мне показалось?
Речь идет не о конкретной персоне. Я могу снять шляпу перед теми, кто работает над этим вопросом. Но когда вы находитесь в театре, одному актеру вы верите, а когда другой выступает, вас охватывает зевота, и что бы он ни говорил, вас не принимает. Поэтому я хочу сказать, что подобного рода объявления, обращения должны идти от людей, которые прошли определенную психологическую и социально-психологическую в широком смысле подготовку. В другом случае ничего не получится. Такого рода люди должны пройти программы, которые называются программы психологии переговоров. По сути дела, когда вы говорите о ситуации, в которой может, как взрыв, как каскад, начаться паника, вы выступаете как тот, кто эту панику может своими словами, своими действиями, своим внешним поведением снять. Это невероятно важно. Я говорю только о том, что рациональная, холодная, отчужденная информация довольно часто не является достаточно эффективной, чтобы направить поведение, особенно детей, в правильное русло. И чтобы не вызвать тяжелейшего испуга, тяжелейшего стресса, говорим, будем об этом, у родителей, которые воспринимают эту информацию и после этого начинают психологически и человечески вообще метаться.
Угу. Если мы вообще говорим о сообщениях о минировании, все говорят, что найти виновных крайне сложно. И поэтому мы в этом году вновь наблюдаем вот эту вот волну этих сообщений. Соответственно, это бич нашего века или что нам с этим делать в принципе?
Если когда-то была Геростратова слава, и тот, кто сделал поджог, хотел, чтобы его видели, то здесь мы имеем очень разные ситуации. И говорить с вами, предлагая какой-то рецепт, это все равно, что обсуждать общую температуру по госпиталю. Когда минированием занимаются те или иные террористические группы или террористы, и коллеги, которые это изучают, четко понимают эту ситуацию, цель террористов не только вызвать панику, цель террористов не только всюду сделать каскад страха, их цель другая. Цель, чтобы их увидели. Как вы помните, очень часто в мире после того или иного террористического акта та или иная организация как бы говорит, мы это сделали. Это одна ситуация, один мотивационный узор поведения, связанный с безопасностью и террористами. Но есть и другая ситуация. Сегодня, когда достаточно высокий градус агрессии в обществе, начинают появляться те люди, которые это расценивают, простите за странный термин, как игровую ситуацию. Мы оказываемся в игре. А ну, найди меня. А ну, угадай, кто я. Те, кто звонят по поводу подложенных бомб, мин и так далее, те тем самым получают своего рода, простите за странное сочетание слов, анонимные селфи. Они в буквальном смысле очень часто нарциссичны, самовлюблены в себя и доказывают, я могучий, я сильный, я могу многих напугать. И тем самым их анонимные действия – это накачка собственного «я», рост собственной мании величия. Это мы должны четко понимать о разной мотивации подобного рода действий.
Так как и вы сказали в видеообращении, сказано, что самое главное не паниковать. Так вот, постараемся не паниковать, а далее поговорим об отмене профстандарта.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Профессиональный стандарт для преподавателей высших учебных заведений отменят с 1 января 2020 года. Любопытен комментарий сенатора Ирины Рукавишниковой, цитата, «такие стандарты были некачественными изначально», конец цитаты. Вот, Александр Григорьевич, норма, хоть рекомендательного характера, она была введена в 2015 году. Вы, как специалист и как работник МГУ, заметили в своем окружении какой-то отток кадров за счет появления вот этой, хоть и рекомендательной, еще раз повторюсь, но все-таки нормы?
В свое время еще мудрые писатели России говорили о том, что российские законы хороши тем, что они не соблюдаются. В этом смысле от введения профстандарта преподавателя мне, как преподавателю МГУ, было не жарко и, простите, даже не холодно. Мы, как преподаватели МГУ, знали, что подобного рода стандарты где-то существуют. Но вы абсолютно точно сделали акцент на слове «рекомендательный характер стандартов». Эти стандарты, да, существовали, да, помогали задавать ориентиры профессии преподавателя в ряде ситуаций. Но эти стандарты были только знаемыми стандартами, но нереально действующими. Поэтому сегодня, когда мы говорим, что со следующего года мы отменяем эту реальность, мы занимаемся тем, что отменяем иллюзию и отменяем галлюцинацию, которые назывались профессиональные стандарты преподавателей.
А вот скажите, на ваш взгляд, справедливо полагать, что уровень образования без преподавания преподавателей-практиков, он падает? Ну, то есть, когда вот все строится только на теории?
Сегодня радикальным образом и в школе, и даже в детском саду, уж я не говорю о высшем профессиональном образовании, меняется общение между студентами и преподавателями. Сегодня, если преподаватель не является мастером привлечения внимания студентов, если он не интересен, то происходит главный проигрыш образования, проигрыш в мотивации. И тогда происходит то, что уже сегодня происходит во многих университетах. Как говорил один мой коллега, плохие лекции умрут в пустых аудиториях. Наши студенты, они замечательный народ. Они умеют голосовать ногами. Они просто не ходят на лекции, в которых преподаватель берет и зачитывает текст, сбрасывая с него пыль веков. Поэтому сегодня большинство исследователей выступают одновременно и как исследователи, и как люди, ведущие те или иные практические программы. Ну, если говорить о таких специальностях, которые мне ближе всего, человековеческих специальностях, а психология – это человековеческая специальность, то если я сапожник без сапог, и мой студент опытным взглядом первокурсника или второкурсника видит, да он сам ничего не знает, ничего не умеет, ничего не может, почему я должен ему верить и его воспринимать? Поэтому я хочу обратить внимание, что сегодня в России, как новые категории, ну уже немало лет, появляются так называемые исследовательские университеты. Сегодня появляются предпринимательские университеты, где ты должен так или иначе одновременно быть мастером на все руки. Очень интересно, что в ряде вузов появляется такая новая единица – базовые кафедры. Что это такое? Это кафедры, где ведут мастера практики занятия со студентами. Он занимается консалтингом, например. Но, занимаясь консалтингом, он еще немножечко шьет. Он преподает студентам, например, факультета психологии МГУ или факультета психологии высшей школы экономики и так далее и тому подобное. Иными словами, в образовании есть древний принцип единства исследования и преподавания. Это принцип еще Гумбольдта. Когда он нарушается, мы просто превращаемся в пономарей, которые не мотивируют наших учащихся, которые не мотивируют студентов. И отсюда, прежде всего, проигрываем и мы, и они.
Коротко, как бы вы оценили сегодняшнюю ценность наличия ученой степени?
Есть одна старая шутка.
Так.
Почти в анекдот. Что очень часто в нашей стране докторская не отличается от кондитерской. То есть, по большому счету, степень, конечно, важна, но это квалификационная степень, и она показывает твое мастерство, твое владение материалом. Но, по большому счету, во многих странах, в том числе и России, наблюдается тенденция, называйте это как угодно, к инфляции или девальвации ученых степеней. Сегодня мы вообще в исследованиях сталкиваемся с огромным риском, который называется избыточная наукометрия, когда тебя начинают мерить теми или иными рейтингами. Но рейтинги-то эти придумают целый ряд особых структур, которые четко знают, кого фильтровать, извините за термин, кого отбраковывать, кого нет. И когда это единое лекало применяется как прокрустово ложе и для социальных наук, и для гуманитарных наук, и естественных наук, то само понятие степени, связанное с получением тех или иных рейтингов, Scopus, Web of Science и так далее, много рейтингов, оно начинает истлевать. То есть мы в России, как и весь мир, оказались в ситуации рейтингового гипноза. И поэтому нужен другой подход, другое экспертное мнение, чтобы понять, сколько ты стоишь. Извините, опять шутливым тоном. Сегодня изменяется формула в жизни. Если раньше говорили, скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты, сегодня говорят, скажи мне, сколько лайков, и я скажу тебе, кто ты. Есть лайкометрия личности, но в науке вот подобная лайкометрия, когда человек может сделать совершенно необычное открытие, но он не вписывается в канон.
Пока одни ограничения отменяют, другие к ним стремятся. Книжные издатели готовы добиваться вечной блокировки Яндекс.Видео и Ютуба из-за пиратского контента. Говорится о существовании сотен ссылок на нелегальные версии аудиокниг и нежелании платформ разбираться вот с этими пиратскими сайтами. Как, на ваш взгляд, Александр Григорьевич, быть в такой ситуации? Почему Яндекс.Видео, Ютуб не желают фактически идти на контакт и именно в данном случае бороться вот с нелегальным книжным контентом?
Я не буду убегать от вопроса, и давайте вместе задумаемся, а приведу совершенно другой пример. Когда появилось такси Uber, когда появился Яндекс, сейчас Get и так далее, была целая волна, что они мешают нормальным таксистам. Вот. Мы, когда обсуждаем подобного рода конфликты между издательскими корпорациями различными, холдингами и группами, и Яндексом, не всегда рефлексируем, что мы живем в изменившемся мире, где так или иначе быть собственником информации, несмотря на то, что везде вас просят подписаться, что ваши данные – это только ваши данные, не понимается в упор, что сегодня владение контентом перестает быть уникальной собственностью. Контент уходит в сеть. Контент начинает жить своей собственной жизнью.
Александр Асмолов сегодня в студии «Радио Спутник».